самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Путин шлет сигналы на Запад. Опять.
Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства.
Запад готовится?
Те действия, которые НАТО предпринимает для того, чтобы показать в данном случае России, что легкой войны Брюссель за 3 дня не произойдет.
Пропаганда аплодирует, но не уверенно.
Я сейчас никого не хочу пугать, сам не хочу пугаться, но история про повышение уровня эскалации возможна, про применение ядерного оружия возможна.
Что меняет обновление ядерной доктрины России?
Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Владимир Путин опять перестал волноваться и полюбил атомную бомбу. Накануне после обеда Путин буднично поручал чиновникам развитие отечественного экспорта.
Надо признать, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары, известные в мире, как правило, в узких сегментах. При этом наши предприятия готовы производить большую линейку качественной, конкурентоспособной экологической продукции.
А к вечеру позволил предположить, что в его вселенной ключевой продукт высокотехнологичного, но не вполне экологичного экспорта – атомные боеголовки.
В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.
Впрочем, ничего нового могли бы отметить отдельные поклонники законотворчества Владимира Путина. Внимание, двухнедельный флешбэк с участием корреспондента госканала «Россия-1», как бы невзначай поймавшего Путина с как бы внезапным вопросом о применении Украиной дальнобойного западного оружия для ударов по российскому тылу.
Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то... имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Когда в 2017 году Владимир Путин вместе с кинорежиссером Оливером Стоуном, снимавшим о российском президенте документальный фильм, для одного из эпизодов этой картины вместе посмотрели фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэндж-Лав», пожалуй, лучший художественный ответ на главные вопросы холодной войны, Путин выдал такую рецензию.
«Здесь есть вещи, которые действительно заставляют кое о чем задуматься», отметил президент после просмотра фрагмента фильма. «Потому что при всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи, которые являются серьезными, вполне и предупреждающими о реальных опасностях».
Словно в памяти спустя 7 лет остались лишь отдельные сцены картины.
Мистер Президент, я не исключаю возможности выживания человека в условиях ядерной зимы. Где-нибудь на дне самых глубоких шахт. Радиация не может проникнуть на глубину в несколько тысяч метров.
Вы думаете, а люди смогут 100 лет находиться под землей?
Это было бы нетрудно, мой фюрер. Извините, мистер Президент.
Так или иначе, не то чтобы повторы криков «волки-волки» повышают шансы на успех, но страны НАТО готовятся к войне с Россией, если верить интервью, которое британской газете Daily Mail дал глава командования по логистике НАТО. Оговоримся, что Daily Mail – таблоид, это общеизвестно, но все же тему продолжит Илья Козин.
Всем хорошо известны трудности. На самом деле есть у всех.
Владимир Путин пересмотрел ядерную доктрину России. Как пишет Американский институт изучения войны, это попытка заставить страны Запада паниковать, чтобы в итоге помешать Украине получить разрешение на использование крылатых и баллистических ракет для ударов по целям в России. Тем временем НАТО фактически готовится к масштабной войне с Россией. Британское издание Daily Mail приводит слова главы командования по логистике Альянса генерала-лейтенанта Александра Зольфранка. Он заявил, что НАТО разрабатывает план масштабной эвакуации с линии фронта на случай возможной войны с Россией.
Для планирования необходимо рассмотреть все варианты доставки большого числа раненых в медицинские учреждения, включая поезда, а также потенциально автобусы.
Также предлагается организовать так называемый медицинский шенген, чтобы было проще перемещать между странами-членами Альянса сильнодействующие препараты, например, обезболивающие. Как отметил исследователь Латвийского института внешней политики Сергей Потапкин, градус опасности нарастает, но такие планы были всегда.
Тем более утечки, которые происходят, и открытые учения, которые показывают способность НАТО реагировать на агрессию, на вызовы, это именно те действия, которые НАТО предпринимает для того, чтобы показать в данном случае России, что легкой войны Брюссель за три дня не произойдет.
Планирование эвакуации раненых – это лишь один из элементов подготовки к войне с Россией, замечает Daily Mail. Например, с января по май этого года на территории многих стран Европы прошли военные учения НАТО Steadfast Defender 2024. Как раз-таки на них союзники отрабатывали действия в случае агрессии России. А это часть ежегодных военных учений НАМАИС в Латвии. В этом случае отрабатывается сценарий массовых беспорядков в городе недалеко от границы с Россией. По сценарию, Россия и Беларусь в приграничье Латвии начали гибридную операцию – переправку нелегальных мигрантов через границу, среди которых вооруженные диверсанты. Их цель – организация массовых беспорядков для свержения власти.
Мы рассчитываем на то, что никогда не повторится один в один такой сценарий, как был в Украине или Грузии. Таким образом, мы посылаем сигнал, что ситуации могут быть разными, что мы тренируемся и готовимся к тому, что это не будет легкой прогулкой.
Что касается военной риторики стран НАТО, то среднюю температуру по больнице вывести невозможно, говорит Сергей Потапкин. Такие страны, как Польша, Латвия, Литва и Эстония, открыто говорят о необходимости военного поражения России. В то же время США и Германия, по его словам, намного аккуратнее.
Нельзя сказать, что НАТО готово без оглядки на какие-то опасные авантюры. В любом случае, любые действия, будь то разрешение по использованию дальнобольного оружия по территории России или поддержка в уничтожении российского флота на Черном море, любые действия однозначно очень серьезно оцениваются.
В феврале министр обороны Дании Троэль Слунд Поульсен говорил изданию Financial Times, что Россия может напасть на страну НАТО в течение 3-5 лет. Ранее в январе министр обороны Германии Борис Писторио называл цифры 5-8 лет и утверждал, что странам НАТО необходимо активно вооружаться, чтобы не допустить агрессию России против НАТО. Сергей Потапкин из Латвийского института внешней политики считает, что если НАТО успешно реализует свои планы по обороне в ближайшие 3-5 лет, вероятность военного столкновения с Россией будет намного ниже, чем без принятия оборонительных мер. Как в своем докладе отмечает Хельсинкская комиссия по безопасности в Европе, война Путина ведется и далеко за пределами Украины. По подсчетам членов комиссии, Кремль стоит за организацией 30 диверсий, произошедших за последний год на территории Евросоюза. В их числе поджог магазина IKEA в Вильнюсе, торгового центра в Варшаве и попытка поджога автобусного парка в Праге.
Тем временем президент США Джо Байден объявил о выделении еще 8 миллиардов помощи для обороны Украины. И нам обязательно нужно иметь в виду, на фоне каких событий происходило заявление вчерашнего Владимира Путина. Это Генассамблея ООН, это визит к президенту Зеленского в США. И поэтому сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, как вы понимаете заявление Владимира Путина? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик, правозащитник и блогер, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Очень хочется мне вас спросить, вот та нарочитая демонстративность, с которой Путин выдал этот апдейт по ядерной доктрине России, в кои-то веки приоткрыв завесу совещательной тайны Совбеза, она обычно происходит за закрытыми дверями, этот самый Совбез, это о чем говорит? Вот как бы вы это оценили?
Ну, очевидно, повышается градус угроз, и это, естественно, происходит сознательно, расчетливо. И понятно, что таким образом Путин как бы хочет ограничить эту западную помощь, которую, видимо, отдельные страны Запада готовы или намерены, или раздумывают над тем, чтобы поставлять Украине. Ну, вот на это. Но вместе с тем, я все-таки считаю эти угрозы во многом вполне реальными, потому что мы видели, Путин во внешней политике уже совершал такие действия, которые, ну, казалось бы, были трактовались как невозможные, да, ну, тоже вторжение в Украину в 22-м году. Хотя мне, например, оно не казалось невозможным, потому что Путин о нем говорил очень давно. И сейчас это тоже все происходит не вот первый раз, мы же с вами видим, да. Вот эти его заявления, они еще и до войны в Украине были, а после начала войны практически постоянно. И я думаю, таким образом он, ну, с помощью своего пропагандистского аппарата приучает и чиновников, и жителей нас, что, ну, к нормализации, что ли, вот этого темы применения ядерного оружия, что, конечно же, недопустимо. И, но, тем не менее, я бы не стал так легковесно относиться, как я видел некоторые комментаторы, пишут, что он блефует. Я не думаю, что это чистый блеф. Я думаю, что они реально рассматривают как одну из опций применения ядерного оружия. Другое дело, получится у них это или нет. Там, да, то есть исполнит его приказ о применении оружия ядерного или нет. Это, и дойдет ли вообще до этого в итоге? То есть это другой вопрос, но я думаю, он реально для себя такую вероятность рассматривает.
Вот как раз Американский институт изучения войны пишет, что, я цитирую, «Путин, вероятно, намерен гиперфиксацией своих ядерных угроз вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию ядерным оружием». И, в принципе, не только Американский институт так считает. Вы уверены, что к этому нужно относиться серьезнее? Даже несмотря на ту череду угроз, которые звучат, ну, едва ли не каждые две недели теперь уже?
Ну да, но по Украине это ведь так же было. Давайте вот вспомним, просто отмотаем то, что там было 3 года назад. Да. Сначала множество угроз. Если вы помните, весной, по-моему, 21-го года было большое скопление войск возле границ Украины. И вот они там кружили-кружили и потом отошли. Да. То есть тогда уже были у многих опасения, что может состояться вторжение. Тогда не произошло. Он потом целый год угрожал. То есть это, ну вот у него манера такая, что ли, ведение внешней политики, то есть он долго говорит, 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 и уже многие это воспринимают несерьезно, но я бы так не относился. И в конце концов для него, надо же понимать, что ситуация-то плохая у него. Вот эти 5-8 лет, что там западные военные говорят, это... Ну, они, понятно, они оценивают с точки зрения военной, может быть, это каким-то там критериям соответствует. Но с точки зрения экономики, это у него нет 5 лет. С экономикой это плохо все. На самом деле, мы видим, как повышается ключевая ставка, мы видим, как сейчас задраны расходы на военный бюджет. Мы понимаем, что стабилизационный фонд этот, он растаял уже практически, да, там, ну, в этом году точно растает. То есть, и что дальше-то? С учетом низких цен на нефть, но непонятно, как вообще финансировать вот все эти расходы. И, естественно, нет никаких у него 5 лет с точки зрения экономики. И я вижу это, ну, по людям. Люди начинают хуже жить, кто к ОПК никак не относится. Да? То есть возникнут из-за этого социально-экономические проблемы, возникнут огромные проблемы с инфраструктурой. То, что мы видели зимой прошлого года, когда люди замерзали, а инфраструктура, она только ухудшилась. В том числе там, по электроснабжению, по коммунальному хозяйству. Да? И эти проблемы, они очень скоро начнут вот большой политический характер носить. Так что я думаю, что он, если даже нет у него там четкого понимания, но на уровне интуиции он где-то догадывается, ему там доносят, по крайней мере. И вот он пытается как-то побыстрее решить какого-то приемлемого для себя результата достичь в этой войне.
Еще мне хочется вам сообщить, что на этой неделе агентство Рейтер писало, как Россия развернула секретное производство беспилотников в Китае. Вот может ли ядерная дубинка быть таким отвлекающим маневром от оружия, которое все-таки Россия с большей вероятностью применит в этой войне, или одно другому не мешает? Может быть, третий вариант?
Ну, я... Вспомните покойного Пригожина. Вот он же про, как он ее называл, ядреную бомбу, очень точно говорил. Надо понимать, что он к Путину на, до поры до времени там достаточно близок был, и ну, как, ко многим из чиновников. То есть он допускал применение сначала на своей территории, да, а дальше куда там Путин зайдет. Уже об этих испытаниях постоянно говорят. Пропагандисты, мы видим, языки свои развязали. Это все такая же накачка была перед вторжением в Украину. Так что надо относиться серьезно. То, что вооружение там через Китай, через Иран, через Северную Корею, это все отдельно идет. То есть оно как шло, так и будет идти, вне зависимости от ядерной риторики. А ядерная риторика, она вот если ситуация обострится. При этом, ну, вы видите, что на самом деле Запад-то тоже к этому достаточно серьезно относится. То есть те же Таурус немецкие, они так и не поставляются на Украину, которые реально могли бы угрожать Кремлю. Ну вот, там тоже серьезно к этому относятся.
Евгений, давайте как раз изучим, немножко погрузимся в этот мир российской пропаганды и посмотрим на их реакцию. И тут я еще уточню, что при этом крупнейшие западные издания не вынесли угрозы Путина на первые полосы. Но так или иначе, последние новости мира российской пропаганды в нашем сюжете.
После заявления Путина об изменении ядерной доктрины российские пропагандисты воодушевились и сразу вспомнили его знаменитую фразу «Зачем нужен мир, если в нем не будет России?»
Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России?
Всем этим безумцам в креслах руководителей англосаксонского мира и их подпевалам я бы советовал очень внимательно слушать верховного главнокомандующего и понимать, что у Владимира Владимировича эта позиция выстраданная, осознанная, продуманная и последовательная.
Осознанная и продуманная позиция Путина заключается в том, что теперь любая агрессия против России со стороны неядерного государства при поддержке ядерного может стать основанием для ядерного ответа. Время игр кончилось, и дальше только ядерная война, констатируют гости шоу Владимира Соловьева.
Сегодняшнее заседание – это четкий звонок, что... Все, кто приложит руку к попытке применить дальнобойные средства поражения высокоточного формата по территории нашей страны, будут автоматически записаны в противники со всеми вытекающими последствиями. Констатируя, нужно сказать, время игр завершено. Уже дальше только ядерная война и все.
Прозвучала фраза, что когда это подлетает к нашей границе, то есть это означает, что мы не собираемся смотреть по результатам удара, какой был заряд. То есть это нас не волнует. Нас волнует, что определенный тип ракеты, нам не важно, какая боевая оснащенность. И что еще важно, нам не важно, как вы ее называете, украинская, не украинская, нам вообще пополам. Называете вы это дроном, не дроном, все, игры кончились. Вы можете говорить, что мы не считаем, что это украинское оружие, если мы передали. Важно, что мы считаем, потому что мы наносим удар. И поэтому что там считает Столтенберг? Не играет никакой роли.
В шоу «Время покажет» на Первом канале гости стараются сами себя не пугать ядерной войной, но получается плохо.
Я сейчас никого не хочу пугать, сам не хочу пугаться, но история про повышение уровня эскалации возможна, про применение ядерного оружия возможно, и честно, если не услышит это Запад, то не услышит больше никто. Потом.
Именно Запад толкает Россию на применение ядерного оружия, уверен депутат Госдумы Андрей Гурулев. Раньше с экранов телевизоров он уже не раз предлагал вдарить по Великобритании и Нидерландам. Новая его цель – лазурный берег Франции.
Надо четко понимать, что президент вчера говорил не про Украину. И ракеты, которые полетят вглубь территории, это «Шторм Шэдоу» и «Скальп», это... британского и французского производства. Поэтому цель предельно понятна. Британские острова, Побережье Лазурного, и Лазурное побережье. И здесь не надо ничего стесняться. Это есть как есть. Серия ядерных воздушных взрывов, чтобы все полностью вывести из строя. А, ну, а дальше просто пустыня на Британском острове, и все на этом. Олег, ну, здесь уже здесь дело не в пугалках. Здесь дело в том, что ну, есть какой-то предел, да.
Есть
предел терпения. И президент чувствует, в том числе, и предел терпения всего российского народа.
Прокремлевский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале определяет другие цели для удара ядерным оружием в случае угрозы России.
Удар будет нанесен или по территории Украины, или по военным базам США, Британии и НАТО в Европе. Наиболее вероятно, по Румынии и Польше, где базируются самолеты, которые будут стрелять. Или по Германии, по базе «Рамштайн», этому главному штабу войны НАТО против России.
Z-патриоты полны решимости. В предвкушении ядерной войны военкор Сладков назвал изменения в ядерной доктрине программой мира.
Владимир Владимирович, я ждал этого шага. Вот она, настоящая программа мира через сдерживание. Правильно и своевременно, и очень-очень актуально. Похоже, терпение лидера лопнуло.
Чиновники тоже себя не сдерживают. Ядерное оружие – единственный способ остановить кровопролитие, делает несколько противоречивый вывод сенатор Дмитрий Рогозин.
На Западе к такому развитию этой истории никто не готов. И если мы действительно докажем не им, а прежде всего самим себе, что дальше готовы идти до конца, то это единственный способ остановить кровопролитие и победить коллективного врага. Если же дрогнем, начнем юлить, изворачиваться, лебезить, нас ждет погибель.
Между тем, новые ядерные угрозы Путина не попали на первые полосы крупных западных изданий, пишет агентство. Путин угрожает Западу далеко не в первый раз, отмечает Der Spiegel. До этого российский президент угрожал буквально 2 недели назад, комментируя возможное разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием по российскому тылу. Опрошенные изданиями эксперты считают маловероятным реализацию ядерных угроз Москвы. К ним уже давно выработался иммунитет, отмечают собеседники. Так ABC News пишет, озвученная Путиным угроза направлена на то, чтобы помешать Западу позволить Украине наносить удары по России с применением дальнобойного оружия.
Евгений, вот тот факт, с каким спокойствием выступление Путина на Совбезе встретили граждане так называемых недружественных государств, говорит ли он нам о том, что на шантаж нет больше вот той реакции, что явно ожидали в Кремле?
А мы не знаем, какую там реакцию ожидали. То есть, вот, естественно, какой-то внешней эмоциональной реакции, она уже вся прошла, это понятно, поскольку эти угрозы не первый раз. И рассчитывать, что каждый раз все будут ахать-охать, нет. И, как бы, ну, никто не охает. Все постепенно, да, рутинизация темы применения ядерного оружия. Это страшно на самом деле. Это какое-то, с точки зрения, как бы, вот, российского истеблишмента, так его назовем, да, элитки российской, текущей, это вообще какое-то коллективное помешательство. Потому что, ну, это ж понятно, что... Вот они говорят всегда о применении ядерного оружия. На минуточку. Но мы же понимаем, ядерное оружие будет означать ответное применение ядерного оружия. Это, почему там-то никто не говорит? То есть, в странах НАТО есть как минимум 3 государства, владеющие ядерным оружием. США, у которых потенциал плюс-минус такой же, как у России, а также еще, то есть у них больше ядерного оружия, если уж так мерить по количеству. И, ну, то есть мы в любом случае победителями не будем. Откуда вот этот тон-то, я не понимаю. Но вместе с тем, несмотря на это помешательство, я все-таки всегда призываю и западных политиков тоже к этому очень ответственно относиться и не только там санкции и вырабатывать, и там оружие поставлять, да, но все-таки искать в первую очередь пути для мирных переговоров, чтобы, во-первых, прекратить это кровопролитие и со стороны России, и со стороны Украины. И, ну, в случае все-таки заключения хоть какого-то перемирия, дальше нужно будет уже обеспечивать Украине безопасность там, по каким-то соглашениям, да. Но сейчас все это невозможно. Сейчас мы видим вот дальнейшее затягивание. Оно, конечно, на 5 лет не продлится. Но 5 лет Украина может и не выдержать. Вот в чем все дело-то. И сейчас, ну, мы видим, что в Германии на выборах происходит. Побеждают крайне правые. Мы все знаем, с какой позиции. Мы видим, что уже в отношении мигрантов в Германии меняется риторика, потому что побеждают крайне правые. Там выборы в регионах имеют огромное просто значение. Мы понимаем, что Трамп может победить. в Америке, соответственно, там 50% вероятности, да, что тогда будет дальше с Украиной-то? Поэтому надо искать все равно мирное решение этого конфликта, просто хотя бы, чтобы исключить вероятность применения ядерного оружия. Мы вот по вашим подборкам сейчас, это в подтверждение моих слов, с 18 года, как минимум, Путин публично носится с этой идеей. Так что на самом деле ситуация очень опасная. Очень. Это не из-за этой угрозы, которая вот прямо здесь сейчас, то, что он какую-то доктрину там собирается менять. Это всего лишь шажочек. Вот в его каком-то миропонимании, да, которое складывается, это не будет, наверное, вдруг, если это применение, то есть будет множество еще предупреждений, но, к сожалению, мы движемся в этом направлении, в направлении применения ядерного оружия.
Евгений, вы знаете, вот 45% наших зрителей решили, что все-таки выступление Владимира Путина – это блеф, так они трактуют его слова. А какую реакцию вы ждете от россиян изнутри России, ну давайте за исключением чиновников, Z-сообщества так называемого, их кровожадность вполне предсказуема и понятна, мы сейчас так внимательно это слушали. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Ну, политически активные россияне, естественно, здравомыслящие, категорически против. Я вижу это комментарием, собственным роликом, да, в тысячах там измеряющиеся. Но мы понимаем, что в России пространства для действия нет. То есть даже учитывая то, что миллионы против сейчас будут этого, но, к сожалению, как-то выступить у них сейчас нет возможности. Оно и понятно, поэтому остается договариваться. Нет другого пути.
Вы ожидаете, может быть, рост тревожности, падение уровня поддержки СВО? Я цитирую, такие вопросы задаются сейчас внутри России. Вот в последний раз рейтинг поддержки упал до 49% непосредственно во время Курской операции украинской армии.
Рост поддержки, он в принципе падает. Люди устали от этой СВО. Всем, на самом деле, даже среди тех, кто на словах поддерживает, опять же, это люди все. Там большинство-то будут рады о том, что если она закончится. И таких вот прям, кто хочет во что бы то ни стало там украинскую кровь пускать, ну, их абсолютное меньшинство. Это просто люди дают социально одобряемый ответ. Даже не социально, а властью одобряемый ответ, скажем так. С точки зрения собственной безопасности мы с вами помним приговор человеку, который за участие в соцопросе он там 5 лет получил. Поэтому, ну, какие ответы мы сейчас хотим с вами услышать? Такие ответы и будут. Но как бы поддержка, она такая, она очень ненадежная.
Но сейчас действительно очень сложно апеллировать точными цифрами, учитывая условия подобных соцопросов. Евгений, большое вам спасибо. Политик Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин, либо это буду я уже сам забыл. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.